эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Украина в ожидании очередной эскалации конфликта. У Евросоюза накопились вопросы к Грузии. Власти страны обнародовали все 369 из них. ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия после острой общественной дискуссии наконец определился с датой второго тура президентских выборов. В Абхазии на неделе начал работу новоизбранный парламент самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас подробнее о том, чем запомнилась уходящая неделя. С начала российского вторжения в Украине погибли 200 детей, сообщает офис генерального прокурора страны, отмечая, что это не окончательные данные. Больше всего детей пострадало в Донецкой и Киевской областях. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский накануне в интервью телеканалу CNN сообщил о потерях среди вооруженных сил его страны с начала российского вторжения. По словам украинского президента, погибли от 2500 до 3000 военных. Около 10 тысяч были ранены, и неизвестно, сколько из них выживет, отметил он. Между тем, на востоке Украины ожидается решающее сражение, которое может определить не только ход этой войны, но и всего противостояния России и Запада. О том, как будут развиваться события в зависимости от исхода этой битвы, что может заставить Запад непосредственно вмешаться в конфликт и готова ли Москва действительно пойти ва-банк, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с военным аналитиком Александром Олесиным и политологом Александром Морозовым.
Александр Олесин, только сказано о большом сражении на Донбассе, что возникает какое-то подозрение, сомнение, а так ли оно неизбежно с военной точки зрения, как нельзя было избежать Бородина или Сталинградской битвы?
Ну, все дело в том, что первой главной целью Путин поставил освобождение территории Луганской и Донбасской республик. И поэтому, если он не проведет операцию на Донбассе, не освободит их хотя бы административную территорию, таким образом получается, что он не выполнил первую главную цель провозглашенной им специальной военной операции. И в то же время военные силы Украины не собираются покидать эту территорию. У них там мощные укрепрайоны, поэтому сражения не избежать.
Александр Морозов, если я правильно понял стамбульские договоренности, то стороны как бы договорились перезапустить войну. То есть переносим ее на юг и на Донбасс и начинаем снова. Если это так, то это как бы для России вторая попытка. И если это, опять же, так, то какие коррективы и что изменяется для Москвы?
Сложилось впечатление, что стамбульские переговоры, они не были как-то особенно глубоко продуманы в Москве. Возможно, Путин не придавал им большого значения, точно так же, как и посылки делегации на переговоры в Гомель. Мне кажется, что Путин просто ответил на те предложения, которые были. Военные эксперты, большинство пишут, что те части, которые были под Киевом, лишь в незначительной мере их можно использовать сразу, повторно, в военной операции со стороны Донбасса, потому что определенные требуются еще условия для того, чтобы привести их в порядок и использовать повторно. Уход от Киева Путин подает как некоторое свое предложение о мире. Это обычная такая манера Кремля делать такие заявления, что, мол, мы вот что-то сделали, нам не ответили, Запад нас не понимает. Но в реальности я согласен с тем, что Путин не может выйти из этой войны, не получив хотя бы того, о чем говорил Александр, то есть хотя бы выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Александр Олесин, как раз о шансах сторон. А насколько далеко может продвинуться Путин, прежде всего, на юге? Если я правильно понимаю, задача стоит та же – отрезать Украину от моря и занять южные и восточные районы. То есть возьмет ли он Николаев и дальше Одессу?
Задача минимум – это обеспечить сухопутный коридор в Крым и обеспечить водоснабжение Крыма за счет Северо-Крымского канала, который запитывается от Днепра. Поэтому на меньшее, очевидно, он не согласен, потому что опять возникнут проблемы с жизнеобеспечением Крыма. И, кроме того, просматривается в некоторых вариантах российскими экспертами выход на прям на Приднестровье. То есть занятие всего коридора вдоль моря, отрезание от Азовского и Черного морей Украины. Одесса в очень сложном положении. Город питается от порта, живет от порта. Если закрыть всякое движение судов, коммерцию морскую, морское судоходство, то большое количество людей останется без средств существования. Вся экономика Одессы, в том числе и промышленные предприятия припортовые, они все работают от моря и для моря. И если лишить их подпитки от моря, то Одесса погибнет. Я думаю, она просто не сможет в осаде долго жить. Что касается Николаева, то тут, наверное, все-таки будет попытка вооруженным путем захватить этот город. Но все будет, я думаю, зависеть от того, насколько России удастся привести в порядок свои войска в районе Мариуполя. Вот, насколько я понимаю, там достигнуты, может, какие-то успехи, но очень серьезные потери понесены. Вопрос очень сложной логистики. Ведь почему ушли от Крыма? Потому что в основном там были воздушно-десантные войска и спецподразделения. Они как бы висели в воздухе. Снабжение их осуществлялось из Беларуси путем доставки грузов на вертолетах. Но если затевается серьезное сражение, нужна тяжелая техника, артиллерия, танки и прочее, чего в достатке у этих войск не было. И поэтому, если психологически блицкриг не удался на руководство Украины, то, конечно, отступление от Киева было вполне логичным, потому что в воздухе войска висеть не могут. Им необходимо опираться на линии снабжения, на коммуникации и так далее.
Александр Морозов, не случившийся блицкриг – это серьезные политические последствия уже сейчас, как это видно? И какие последствия могут иметь неудачи, возможные в дальнейшем? Ну, под неудачами я имею в виду недостаточно быстрое продвижение и завязание России в этой войне.
И дело в том, что тут уже контур очень большого политического и морального поражения у Кремля и у Путина. Ответ, который он получил в течение там месяца на эту агрессию, он колоссальный просто. И по последствиям трудно до конца еще осмыслять. Хорошо видно, что российские правительственные эксперты, то есть те, кто работает на экономический блок правительства, по-прежнему находятся в некотором шоке при прогнозировании последствий через 3-6 месяцев.